Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Револьвер». Сегодня ее веду я, Сергей Хистанов. У нас в гостях Елена Черкова, доцент Высшей школы экономики, специалист по оценке активов. И поговорим мы сегодня о очень интересной и для многих актуальной теме, о оценке московской недвижимости, но не с той точки зрения, как это делают там риэлторы, а с точки зрения оценки недвижимости как актива. Потому что интерес к ней достаточно большой. На протяжении там, примерно с 99 по 2013 годы московская недвижимость очень хорошо росла, принеся довольно значительный доход своим владельцам. Да. Сейчас же, вот, наверное, примерно с весны 2013 года наблюдаются там, определенные колебания и даже тенденция к снижению стоимости. Вот. Ну и, соответственно, сегодня мы поговорим о том, как ее оценивать и как попытаться определить, стоит ли ее покупать, если есть такая возможность, стоит ли ее продавать, опять-таки, если у человека она имеется, или ничего с ней не делать, исходя из того, сколько она стоит при оценке тем или иным методом. Ну вот, Елена, давайте, наверное, начнем. Первое, что хочется, давайте поговорим о методах, как можно оценивать стоимость недвижимости не с точки зрения, как вот это делают риэлторы, да, а вот с точки зрения недвижимости как актива.
Да, недвижимость как инвестиционного актива. Я, наверное, даже хотела не с этого начать, не с методов, а добавить несколько слов о том, почему это важно. И понятно, что мы можем, если мы хотим купить однокомнатную квартиру в Москве, пройти по рынку, посмотреть 10 вариантов и сравнивать, скажем, квартиру в Хрущобе, в Хрущевке без лифта на пятом этаже, но зато она будет двухкомнатной малогабариткой, с квартирой, там, скажем, в сталинском доме с лифтом, с более-менее приличной планировкой и площадью и в хорошем районе, и думать, что выгоднее и переоценена или недооценена одна квартира относительно другой квартиры. Это один подход, и это такая сиюминутная задачка. Но если вы там выберете, условно говоря, Хрущевку, а правильно было выбирать Сталинку, то на этом вы не потеряете много. То есть там ошибка не может быть глобальной. Да? То есть, скорее всего, у человека есть чутье, интуиция, и он интуитивно, если он более-менее знает город, выберет правильный вариант. Да? А самые большие деньги, а мы говорим о недвижимости как о инвестиционном активе, понятно, что люди где-то живут, да, и не собираются переезжать на улицу.
Да, важная оговорка, да, что мы действительно говорим о недвижимости не той, которую покупают, чтобы в ней просто жить. Да. Потому что вот с этой точки зрения это предмет потребления, да. Хотя и дорогостоящий, важный.
Это ее основная функция.
А сейчас мы говорим о тех людях, которые покупают недвижимость с целью так или иначе извлечь из нее доход.
Да. Соответственно, самая большая ошибка в этом случае, когда мы рассматриваем недвижимость как инвестиционный актив, будет состоять не в том, что мы выберем одну или другую. Понятно, что мы худо-бедно ее сдадим, если мы там под сдачу покупаем по одним и тем же ценам, да, по близким ценам. Самая большая ошибка возникает, когда у нас неправильный, на английском это называется тайминг, неправильное время входа в недвижимость или там время выхода из активов. Потому что недвижимость может падать, как показал опыт, на конкретных рынках в отдельных странах, на отдельных рынках, может, даже процентов на 70. Я думаю, что сейчас уже процентов 65 есть на Кипре, в отдельных регионах, и она будет продолжать падать.
Ну вот, если уже заговорили о том, как недвижимость может падать, 2008 год падение было не такое большое, там, процентов 30. А вот я очень хорошо помню, как падала недвижимость в 98 году. У меня два родственника, один из них хотел там продать в Москве, а другой хотел продать в регионе, в Ростове-на-Дону. И вот я очень ответственно могу сказать, что в Москве падало примерно в два раза, а в регионе, вот в Ростове-на-Дону, падало примерно в 4-5 раз. И при этом еще и никто не брал даже вот по вот этим упавшим ценам. Поэтому действительно, если ошибиться вот с временем, то иногда потери могут быть очень и очень значительны.
Да, но на Кипре, я как сказала, в отдельных регионах, наверное, уже минус 60%, и при этом Кипр еще не принял банковское законодательство, которое разрешает банкам облегчает задачу банков продать недвижимость, которая в залоге, да. они ему, несомненно, примут и примут быстро, потому что это условие международной тройки кредиторов, чтобы Кипру дали второй транш международной помощи. Ну и, соответственно, законодательство будет принято, и тогда на рынок хлынет просто вал. И дорогие объекты, те виллы, которые там стоили 1,2 миллиона до кризиса, наверное, упадут еще очень сильно. Ну, а маленькие объекты
Кипр
тоже.
Это далеко. Давайте вернемся в Москву.
Ну, вот я на самом деле Кипр просто использовала как пример, чтобы доказать, что процентов 70 может быть, и это не какие-то отдаленные времена, а это, в общем, наше время и текущая реальность, и это происходит прямо сейчас, да. И поэтому нам вот нужно закладываться в первую очередь против этого фактора, да, и представлять, как она может быть оценена. Я хочу рассказать слушателям о четырех методах оценки недвижимости, причем не очень сложных, которые может себе позволить маломальски грамотный человек, человек, не имеющий специального образования, ничего не знающий об оценке недвижимости, но обладающий там элементарными навыками поиска информации в интернете и там знающий математику в размерах школьной программы, да?
Давайте рассмотрим.
Ну, давайте. Первый метод, например, такой. Может быть, кто-то слышал фамилию Шиллер, Роберт Шиллер. Это последний нобелевский лауреат по экономике, он финансист. И знаменит тем, в том числе, что он выпустил книгу в США, которая называлась «Иррациональная эйфория» в 1999 году, и предсказал коллапс на рынке интернет-акций, который произошел в марте 2000-го. Да, успел, в общем, до коллапса сказать, что он будет и что это пузырь. А потом, когда книга переиздавалась и в издании 2005 года, он добавил главу о рынке недвижимости и сказал, что пузырь сейчас там, и будет коллапс. И коллапс состоялся, естественно, в 2008 году, и он предсказал его за 3 года, и за 3 года сказал, что недвижимость переоценена. Значит, Шиллеру можно доверять, и у него есть, он знаменит тем, что у него есть индексы цен недвижимости в разных городах, очень сложно считаемые, по сделкам по одним и тем же объектам, то есть они сидят, те, кто считает индекс, ждут, пока один тот же объект снова выйдет на рынок, для точности. Но
вот я на секундочку вас перебью, для тех слушателей, которым действительно интересно, подскажу, что индекс так называемый Кейса Шиллера считается, дай бог памяти, агентством S&P, и в открытом доступе, вот просто можете в Google забить, там индекс,
да,
Кейса Шиллера.
В открытом доступе.
Да, можно его найти, там есть, можно выбирать периоды, будет построен график и так далее.
И по каждому городу, по которому он считается, и там во Флориде будет падение больше 50% тоже, да. А Шиллера есть такой индикатор, он говорит, что недвижимость не переоценена, если средняя семья покупает дом, который стоит в пределах 2,5 годовых доходов семьи, да. Значит, первое, что мы можем сделать, это попытаться применить этот индикатор для российского рынка.
Ну, это я вот уже как раз вот прикинул, получаются цифры, которые ниже тех, которые на рынке, в разы.
Да, я просто хотела сказать, что, наверное, это самый сложный метод, потому что он требует существенных корректировок, ведь когда Шиллер говорит 2,5 годовых дохода домохозяйства, из чего он исходит? Из того, что доля платежей по ипотеке в семейном бюджете не должна превышать какие-то разумные цифры, и это может быть 30-35%. Да, и, соответственно...
Ну, по-моему, кстати, по отечественным официальным там методикам, когда вот банк одобряет ипотеку, дай бог памяти, там как раз примерно такие, по-моему, ну, максимум 40%, что довольно близко к тем цифрам, которые...
Но дело в том, что там нужны корректировки, потому что у нас ипотека дается совершенно под другие проценты, если мы будем говорить о реальных
это
ставках,
да.
То есть за вычетом инфляции в Штатах это где-то там 3-3,5% реальная ставка по ипотеке, а у нас, наверное, 6 и выше реальная. То есть у нас высокие ставки, но у нас и инфляция реальная.
Вы не пугайте слушателей, сейчас люди услышат про ипотеку по 6% и придут в ярость, поскольку такой никто не
видит. Я имею в виду реальные ставки. Это номинальная ставка минус инфляция.
Да,
а инфляция у нас высокая, Сергей. И у нас, может быть, даже реальная ставка сейчас упала, потому что у нас инфляция стала разгоняться. То есть, ну, я клоню к тому, что просто они разные, и когда вы платите проценты там почти в 2 раза больше, у вас, естественно, и платежи больше. Но еще больше на расчет этого коэффициента влияет даже не процентная ставка, а срок. Дело в том, что в Америке средний срок, на который берут ипотеку, 30 лет, а у нас 17. И представляете, что вы должны выплатить основной долг в течение гораздо более короткого срока, почти в 2 раза быстрее, но у вас процентов меньше набегает, но все равно а ваш платеж, месячный платеж гораздо больше. Значит, мы, я со своими студентами, я там преподаю в высшей школе, и мы решаем такие задачки. Мы считали, во сколько у нас завышена недвижимость, если мы применим этот индикатор, и у нас получилось, что она завышена в 5 раз. Я сразу хочу сказать, что это максимальное завышение, которое мы получили, считая разными методами, и мы исходили из предпосылки, что семья, двое взрослых, двое детей, достойна 18 квартир 80 метров трехкомнатной. И на самом деле это наша предпосылка, и если мы сочтем, что семье достаточно иметь там комнату 20 метров, то у нас получится, что недвижимость не завышена. То есть это зависит от вашей, от того, какие вы допущения вводите. Но понятно, что 20 метров комната для семьи с 4 детей, это как-то совсем мало, это даже не очень много было и в сталинские времена.
Ну, это даже, по-моему, ну, социальные нормы не входит, да. Дай да. бог памяти 9 квадратов.
Да, это нормы. Даже мы, ну, короче говоря, зависит от этого, но если мы хотим, ну, 40 метров однокомнатная, да, то завышено будет там в 2-2,5 раза. Тоже, ну, много.
Ну, если, кстати, если совершенно вот чуть-чуть в сторону от метода оценки, а просто посмотреть, сколько стоит в Европе, там, в той же самой Германии, ну, да, где-то так и получается в 3-5 раз в зависимости от конкретного объекта, района и так далее.
Что в 3-5 раз?
Завышено.
Завышено. Ну, давайте перейдем к методам, которые, мне кажется, дают более реалистичную оценку, да. Еще один метод, ничего не надо знать, он не позволяет ответить очень точно на вопрос, на сколько процентов завышено, но что нужно сделать? Нужно скачать из интернета два массива данных. Первое – это цены на недвижимость, ну, то есть там стандартная цена метра, здесь можно перейти там к стоимости метра. А вторая, и вам даже не нужно пересчитывать на стоимость квартиры, просто берете цену метра, если его покупать. А второй график – это средняя цена, есть такая, средняя арендная ставка в Москве. Понятно, что арендная ставка не за метр, а за квартиру, допустим, да, но это не важно. И вы просто накладываете друг на друга два графика и смотрите, какой тренд. Они расходятся, сходятся, то есть, грубо говоря, мы накладывали эти графики, и у нас получается, что до 2008 года у нас стоимость метра растет опережающими темпами, очень сильно отрывается. То есть сначала где-то в начале 2000-х они идут параллельно, а потом она начинает сильно отрываться в космос. И пиковый отрыв у нас, на самом деле, графики показывают в первом квартале 2009 года.
Я бы даже пояснил, да, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Когда рынок более-менее сбалансирован, стоимость аренды и стоимость недвижимости ведет себя похоже.
То есть, безусловно.
Если одна растет, то и другая растет. Если одна падает, то другая падает.
Да. Этому есть же, особенно, обоснование.
Да, это да. логично.
Научное.
По идее, так и
да.
должно быть. Даже вот без относительно к научному обоснованию, с точки зрения человеческой логики, они должны быть, ну, примерно похожи себя вести.
Ну, да, но да. научное и обоснование вот и человеческая логика, да. это примерно одно и то же, на самом деле.
В 2008 году
случае,
действительно
да.
наблюдался парадокс. Аренда росла, но гораздо меньшим темпом, чем росла стоимость недвижимости. Вот это вот расхождение, когда одно сильно растет, а второе почти стоит на месте, это и есть признак того, что рынок приближается к своему максимуму,
к пику, точке, да.
к пику, и что на рынке, возможно, присутствует так называемый пузырь.
Рано или поздно тренд переменится, потому что в очень долгосрочной перспективе они должны расти примерно
сойтись,
одинаково.
Да.
Да. И вы можете считать в реальном выражении с инфляцией, без инфляции это все не влияет, но вот если они одно оторвалось, то потом оно начнет падать, что, собственно, и произошло. И этим методом мы можем диагностировать, что у нас ситуация сейчас не самая критичная. У нас была критичная ситуация на первый квартал 2009 года. Здесь, конечно, есть лаг между тем, когда начался кризис, а у нас он начался, может быть, в экономике в мае 2008 года. На фондовом рынке у нас триггером послужила война, военная операция в Южной Осетии, поэтому это август 2008 года. Но недвижимость падает с лагом, потому что сначала просто люди держат цены и надеются все-таки продать. Когда это не продается сколько-то месяцев, тогда начинают снижать цены. Поэтому не фондовый рынок, здесь всегда есть лаг. Вот. Если говорить о втором методе. Значит, третий, четвертый метод, они очень похожи. И я их называю, один я называю подход арендатора, а другой я называю подход инвестора, да. Значит, задачка инвестора. Допустим, есть богатый человек, который может положить деньги в банк. либо он может инвестировать в недвижимость. Соответственно, ему нужно посчитать доходность того и другого. И опять, просчитать в валюте. То есть мы смотрим доходность валютных депозитов, лучше долгосрочных, да, и смотрим, сколько он получит, если он купит некую квартиру. И, между прочим, когда мы решаем эту задачку с помощью подхода арендатора и с помощью подхода инвестора, я, собственно, рекомендую брать одну и ту же типовую квартиру. То есть задачку эту применять к одной и той же квартире, чтобы посмотреть, сходятся ли результаты. И если мы считаем, сколько он получит, сдавая эту квартиру, то нам надо не забыть вычесть все, что можно. То есть все, что можно, это что? Что это могут быть простои. Что агент может платить. Бывает такая ситуация, когда агент берет плату с двух сторон, то есть не только с того, кто снимает, но того, кто сдает. Значит, ущерб квартире может быть выше залога депозита, да. Может быть, она, даже если там нет никакого явного ущерба, она все равно ветшает, и когда-то надо делать ремонт.
Налог не нужно забывать. Пока налоги очень невелики, но есть как бы достаточно веские основания полагать, что в будущем налог как фактор расчета будет достаточно значим.
Не сыпьте соль на рану, потому что основания более чем веские, поскольку я уже по своей квартире, я зашла на сайт Росреестра, где вывешена кадастровая стоимость моей квартиры. И я могу сказать, что кадастровая стоимость, я подозреваю, сильно выше рыночной, то есть я не представляю себе, как продать мою квартиру за такие деньги. Пока они собираются брать не очень большой в процентах налог, да, это где-то 0,1%, но у меня квартира неплохая, а зарплата не очень высокая. И у меня на самом деле получилось, что мой налог, если даже они найдут с 0,1%, потому что кадастровые стоимости в Москве очень высокие, и это будет почти моя месячная зарплата, это где-то 70% моей месячной зарплаты.
Тут надо слушателям тоже пояснить насчет кадастровой стоимости, что долгие годы, десятилетия даже у нас традиционно, цену сделки, которая прописывалась в договоре, писали специально достаточно небольшую. Вот, и все к этому привыкли уже, там, десятилетиями длится, да? Сейчас в качестве налоговой базы используется не вот эта вот цена, которая там в договоре написана была когда-то, а цена кадастровая. То есть
да,
она
еще
может
да.
быть действительно значительной. И, в принципе, вот то, что вы сейчас сказали, да. это довольно типичная ситуация, что
она уже
для
есть.
Цели кадастровой
она, даже не может быть, она уже есть.
Да, оценили конкретный объект выше, чем, ну, разумная
да.
рыночная.
А еще это как бы не имеет отношения к теме передачи, но вот ходят слухи, что если мы даже будем продавать там свои квартиры когда-то и продадим по рыночной цене и честную рыночную цену, запишем договор, с нас будут еще брать налог, если наша рыночная цена окажется ниже кадастровой, они будут считать, что мы укрываем деньги. И даже с этой разницы, которую мы не заработали, будут брать налог. То есть это не исключено. То есть вычетов должно быть много, здесь не нужно лукавить. И кроме того, и вы должны получить доходы. И потом, значит, сравнить вот эти доходность в процентах от вложения в недвижимость и от вложений на банковский депозит. Значит, вопрос в том, какая должна быть выше, потому что есть факторы, влияющие в ту или иную сторону. То есть, с одной стороны, доходность... Есть факторы... Есть логика, почему должна быть доходность вложения в недвижимость выше. Он простой, потому что это очень много забот. Искать этих арендаторов, справляться с ними, если они там что-то не то сделали, выселять, если они не платят. Это очень много забот, и поэтому она, по идее, должна быть ниже. Но есть фактор, который в противоположную сторону действует, потому что недвижимость, в общем-то, считается... Ну, не в конкретной ситуации, да, может она упасть в отдельной стране в отдельное время на 70%, но глобально по миру, там, на очень длинных интервалах, она страхует от инфляции. Поэтому ваш депозит, он как бы теряет свою стоимость, потому что маленькая инфляция, даже если он валютный, евровая, там, 1%, она все равно есть, и там даже американский доллар, там, в Штатах она 1% есть, все равно она теряет стоимость. А квартира как бы не теряет, это, в общем, страховка от инфляции. Поэтому мы можем грубо сказать, что они должны примерно совпадать. И, да.
Обычно нормальная ситуация, когда депозит в нормальном банке, кстати, в последнее время это тоже важный критерий, чтобы банк был нормальный, покрывает процентов 80-90 реальной инфляции, ну, естественно, в той валюте, в которой депозит открыт. Да. Это вот при в среднем довольно равновесном рынке. Бывают всплески. Вот сейчас, кстати говоря, банки многие жалуются на недостаток валютной ликвидности, поэтому, может быть, там пойдет вверх доходность валютных депозитов, но это пока только может быть.
Ну, вообще-то надо исходить из каких-то здравых ставок, которые могут держаться дольше, да, и надо вот абстрагироваться от всех вот этих моментных колебаний туда-сюда, потому что квартиру мы будем сдавать следующие 30 лет, и, соответственно, мы должны доходность получать следующие 30 лет.
Абсолютно верно. Но мы приближаемся к рекламе, соответственно, я напоминаю, что у нас в студии Елена Чаркова, доцент Высшей школы экономики, специалист по оценке активов, и мы пытаемся посмотреть на московскую недвижимость с точки зрения методик ее оценки. Вот мы разобрали такую методику, как сколько в годовых окладах семьи она должна стоить. Вот я даже прикинул на бумажке, получается, что, в принципе, семья из двух человек, там, без детей, должна купить квартиру, там, себе за 2,5 оклада, и квартира
должна
стоить... 2,5
– это много, как мы говорили, потому что у нас, короче, ипотека и вышепроцентная ставка, да. Наверное, даже 1,5.
Да, в жизни, естественно, таких цен нет, и цена смотрится завышенной, там, от 3 до 5 раз. И посмотрели коротко на подход инвестора, то есть, когда человек сравнивает, во что вложить в деньги. В депозит или в квартиру.
Еще посмотрели на динамику.
И сейчас вот после рекламы мы продолжим и посмотрим с точки зрения арендатора. Итак, мы продолжаем. И мы рассмотрели метод анализа с точки зрения инвестора. Вот, Елена, если говорить о точке зрения инвестора, как смотрится текущая цена? Она завышена, занижена и, соответственно...
С точки зрения инвестора, ну, мы считали, и у нас получилось, что этот метод дал завышение процентов на 45. Это означает, что то, что стоит 145 тысяч, должно стоить 100. Вот такое завышение.
Вообще говоря, довольно большая разница. Я молчу о разнице 3-5 раз, да? Это вообще как космическое воспринимается. Но даже в 1,5 раза это достаточно много. Хорошо, но это с точки зрения инвестора. И у нас, к сожалению, там среди наших слушателей не так уж велико число людей, которые сами смотрят на эту ситуацию в качестве потенциального инвестора. А давайте посмотрим с противоположной точки зрения.
Давайте, но просто когда вы принимаете решение, даже свое личное, все равно вы должны с этой точки зрения посмотреть.
А, ну, да, я с вами согласен, то есть, поскольку
оценить,
для большинства
там,
людей недвижимость
–
это очень серьезный актив, как правило, самый дорогой актив в семье, то, естественно, и внимание должно быть большое. Поэтому
да, действительно, то есть мы используем все точки зрения, да, даже не являясь инвестором, мы
абсолютно
все равно должны
верно,
это сделать.
Согласен, не возражаю. Mm-hmm. Но с точки зрения вот, практического интереса, я думаю, гораздо большее число людей смотрит на эту же проблему с абсолютно противоположной точки зрения, а именно дилемма ипотека или аренда. Давайте да. посмотрим вот именно с этой точки да. зрения.
Ну, здесь нужно решать гипотетическую абстрактную задачку, что лучше всю жизнь жить в арендованной или купить свою. Я сразу хочу сказать, что для Запада эта задачка не выглядит такой гипотетической, да, такой абстрактной. Есть страны, например, Швейцария и Германия, где люди всю жизнь живут в арендованных квартирах и умирают в арендованных квартирах. И это совершенно нормально, потому что там большие пенсии. Если вы знаете, что вы будете получать такую пенсию, что треть ее будете тратить на аренду квартиры, и вам хватит на все остальное, то, в общем, вы не ставите своей целью к моменту выхода на пенсию обязательно выплатить ипотеку по квартире, да. Значит, у нас реальная ситуация другая. Если ты выходишь на пенсию, у тебя нет квартиры, ты, в общем, в Москве снимать не можешь, да, это понятно. Но теоретическую задачку мы можем попытаться решить. Она, в общем, очень похожа на подход арендатора. Если мы всю жизнь снимаем, опять мы берем текущую арендную ставку, представляем себе, что мы платим это до бесконечности, то есть продолжительность жизни наша там, скажем, такая-то, нам столько-то лет, вот столько лет мы платим, там, допустим, 40, да, и приводим ее к сегодняшнему дню, эту сумму платежей. Что такое приведение к сегодняшнему дню? Это не простая сумма, а то, что финансисты называют дисконтированная, то есть платежи там 40-го года, они не конвертируются один к одному в текущую цену, да, то есть если что-то... грубо говоря, там $2 через 10 лет равны $1 сегодня, да? Ну, в общем, есть приемы, мы считаем вот эту текущую стоимость, оценку будущих выплат, и ровно такую же оценку делаем для случая ипотеки. И не надо забывать, что в случае ипотеки у нас будет первоначальный взнос, а не только ипотечные платежи. Скорее всего, мы купим квартиру, если это не вторичка, то почти точно, где надо нам будет делать ремонт. Даже если это вторичка, это будет там, может быть, подешевле ремонт, но, скорее всего, ремонт. Если это новое жилье, с нас могут взять плату за подключение, коммуникации и так далее. Потом мы будем лет 15-20 платить довольно большие суммы, а через 20 лет мы, в общем, будем платить ноль. И опять нужно это взвесить и посмотреть, что хуже, да?
Ну, у нас... Здесь есть еще один психологический момент. Его обожают повторять кредитные менеджеры, которые, в общем-то, ипотеку как услугу продают своим клиентам, что при аренде вы платите за чужую квартиру, а при ипотеке вы платите за свою. Как ни странно, для некоторых это вот соображения такого рода имеют определенное значение.
Можно я прокомментирую? Вот к своему стыду, я не подумала это просмотреть, готовясь к передаче, у нас все время меняется законодательство, но я хочу сказать, что есть контраргумент на Западе, да, у меня есть знакомые на Кипре, девушка, иммигрантка, которая туда уехала. Значит, они купили квартиру, когда цены были высокие. И если бы они ее арендовали, они просто бы потом ее арендовали по ставке в два раза ниже. А теперь есть ряд стран, в которых законодательство таково, что вы не можете отказаться выплачивать ипотеку. То есть вы будете выплачивать ее всю жизнь. Например, вы купили квартиру за 100 тысяч евро, а у вас там 10 был первоначальный взнос, 10 вы выплатили, но неважно. То есть 80 вы остались должны, и вдруг стоимость недвижимости упала в два раза, и она стоит 50, и банк продал эту квартиру на торгах за 50, 30 вы остались должны. Есть масса стран в Европе, включая Англию, вот включая Кипр, где вы всю жизнь будете должны. Поэтому, когда менеджер говорит свое, это лукавство, это свое в том смысле, что действительно там вы не встретите хозяина, который там, нарушая все договоры, будет пытаться выселить вас, если ему вдруг понадобилась квартира, но эта квартира будет вашей, только когда вы рассчитаетесь по ипотеке. И она легко может стать не вашей, если вы начнете просрочивать платежи, если что-то изменится в экономическом положении семьи. И есть прекрасные, знаете, кто читает художественную литературу, я очень всем рекомендую, я вообще-то веду колонку «Литературная экономика», «Литэкономика» в журнале «Коммерсант Деньги», я там пишу статьи разные по экономике и литературе. Почитайте роман Эптона Синклера «Джунгли», о том, как переселились в начале века, это там 1900 год, эмигранты из Литвы в Чикаго стали работать на бойне, и, в общем, первым делом, потому что они привыкли, что нужно иметь жилье в собственности, они купили жилье в собственность, и там пол романа рассказывается, за что они платят, там покраска и так далее, там крыша прохудилась, это все их расходы, сколько бы они платили, если бы арендовали, и чем это все закончилось, и как семья просто рушится из-за этой ипотеки, и все было бы хорошо, и они бы выжили, если бы они в это не ввязались. Вот просто почитайте, и на самом деле большая часть рисков сохраняется в наше время. То есть, ну, это как бы лирическое отступление. Да.
Чикаго далеко, тем не менее, я, к сожалению, могу припомнить минимум две истории из своих знакомых, там, коллег по работе, когда люди в 2007-2008 годах брали ипотеку, соответственно, произошел кризис. Один человек в семье лишился работы, как раз тот, кто зарабатывал больше. Они не смогли там выплачивать платежи по ипотеке. Плюс стоимость объекта упала. Да. И когда стоимость объекта упала, где-то, наверное, через полгода, банк стал требовать либо довнесения залога, либо освобождения квартиры. Потом где-то, наверное, полгода еще длился. Это очень драматический, кстати, процесс. Крайне неприятный. Не пошел банк навстречу, не в плане реструктуризации и так далее. В результате люди потеряли квартиру, потеряли первый взнос там, естественно, да, остались должны там и так далее. И причем самое обидное, что потом рынок частично восстановился, не полностью, но если бы после восстановления такие цены были, то они бы не лишились квартиры, не понесли бы вот этого ущерба и так далее.
Сергей, я ровно то же самое хотел сказать. Люди обычно сравнивают, платишь по ипотеке и арендную плату, но ведь есть первоначальный взнос, и если что-то происходит, ты теряешь первоначальный взнос. У меня есть такой знакомый в Москве, у меня приятельница очень удачно вышла замуж за архитектора, у которого была там семья и дети, он ушел из семьи, и он понял, что квартира, он не хочет оплачивать, квартира была куплена в ипотеку. Знаете, чем все это закончилось? Тем, что он не может показывать белую зарплату, потому что у него все будут списывать там большую часть, и поэтому он вынужден будет, видимо, до конца жизни работать за серую зарплату. И спрашивается, а что вы выигрываете? Если все понимают, что вы в безвыходном положении, и вам надо платить черным налом, то вам платить будут меньше. И, может быть, выгоднее было не ввязываться в ипотеку, но и не иметь таких проблем сейчас.
Ну да, это важный фактор, который вот так просто в цифрах...
И они мучаются, он не может зарабатывать легально.
В цифрах не учитывается, но с точки зрения вот оценки ситуации здравомыслящим человеком, да, его тоже
надо принимать. Я просто к тому, что да, там вы арендуете чужое, а покупаете свое, это очень спорный момент, но я хотела вернуться к тому, что показал этот метод про московскую недвижимость, этот метод подход арендатора показал, что у нас цены завышены на 50%. То есть на самом деле он бьет примерно в ту же точку, что и подход инвестора, то есть то, что стоит 150, должно стоить 100 тысяч долларов, да, по московской недвижимости. Я хочу сделать, Сергей, очень важную оговорку, когда я говорю, что то, что стоит 150, должно стоить 100, это не означает, что цены упадут вот на треть, да. Мне проще и ближе пример по фондовому рынку, но если мы посмотрим на 1929 год, канун Великой депрессии, все экономисты считают, что фондовый рынок был очень переоценен, есть масса оценок современных задним числом, они все, то есть самая большая переоценка это в два раза, а рынок упал в 10. То есть когда мы говорим, что она переоценена в полтора раза, из этого не следует, что падение не будет больше, потому что экономическая ситуация может ухудшаться.
Я хотел бы возразить. Дело в том, что, к счастью, рынок недвижимости гораздо более консервативен, чем фондовый рынок, и поэтому такого, чтобы уж там совсем в 10, это, конечно, довольно
фантастично. Я не говорю, что будет в 10, но...
Но поскольку я очень хорошо помню 98-й год, и повторюсь, что у меня вот два родственника, один в Москве, другой в Ростове-на-Дону, хотели продать недвижимость, я из-за этого очень хорошо знаю, насколько реально падала ее цена. Да. Что в Москве это в два раза, в регионе это в 4-5, и такое было, и, в общем-то, это не такое далекое прошлое. 98-й год, это не так уж и давно. Да. Просто на фоне 2008 года и более чем десятилетия роста это как-то подзабылось, да? Но такое тоже бывает, да.
Да. И последнее, что я хотела сказать, есть еще один индикатор, ничего считать не нужно, это вот такой, правда, косвенный, народный, можно сказать. Вот когда я в свое время, мне посчастливилось, я продала квартиру в Москве накануне кризиса в 2007 году, и хотела купить альтернативу, и не успела. И я продала в центре и смотрела на Ленинском проспекте метро «Университет». И квартиры тогда двухкомнатные там оценивались там 300 тысяч долларов, 350 тысяч долларов в этом районе. Ходила я, ходила, и прихожу в одну квартиру, она полностью разгромлена, ремонта нет, в туалете бачок под потолком. Это технологии 50-х годов, я застала это у своей бабушки, да, которая еще в начале 80-х умерла, у моих родителей уже... не было таких, и так уже не строили, так не делали. И это признак того, что существует пузырь, потому что если квартира стоит 300 тысяч, то мы говорили, что семья, которая живет в этой квартире, она должна, ну, как минимум 100 тысяч на семью в год зарабатывать долларов, да? И они, наверное, были бы способны сделать ремонт в туалете, но они не сделали. И я наблюдала подобное в свое время, когда отдыхала на Майорке, это тоже еще было до кризиса в Испании, я тогда об этом не подумала, а осознала потом, что это признак пузыря. Мы жили в какой-то гостинице в небольшом городке на берегу, там были как малоэтажные дома, так даже многоэтажные, потому что Майорка очень плотно застроена. И люди выставляли жизнь на показ, то есть вечером сидят, занавески раздвинутые, телевизор смотрим, свет включен. И меня поражало, то есть, а везде были объявления, там продается, и что почем. И я видела, что квартиры очень дорогие, там 200 тысяч, нормальная квартира, там даже по 300 тысяч. Я хожу по этому району и смотрю, что люди смотрят чуть ли не ламповый телевизор. То есть очень старые телевизоры, и люди не могут купить себе телевизор. То есть понятно, что они бедны, они не покупали эти квартиры по этим ценам, просто цены выросли неимоверно, там они не могут себе позволить даже обновить телевизор. Телевизору 15 лет, да, и это, как сейчас я понимаю уже с высоты сегодняшнего опыта, это признак пузыря. И большой контраст здесь на самом деле представляет Голландия, Дания, и там тоже люди очень любят жить при открытых...
Ну вот Голландия, подтверждаю, это занавеску. Тоже немножко поражает нас. Да. Вот по Голландии я тоже наблюдал этот эффект. Действительно, вечером очень часто освещены окна и не задернуты шторы. Да.
Вы ходите по богатому району Амстердама, особняки вдоль канала, в 4-метровые потолки, раздвинуты занавески, и вы видите, что это прекрасные интерьеры, это дизайнерская мебель, это красиво одетые люди, это очень дорогая стильная одежда, это очень дорогая посуда. И когда вот социальный статус владельца недвижимости соответствует цене этой недвижимости, то все более-менее нормально. Это такой косвенный индикатор. И вот понятно, что в Голландии нет завышения, и в Дании нет завышения, и у меня даже... Там есть небольшое подтверждение этому. У меня есть близкая подруга, которая очень много лет жила и работала в Голландии, и мы с ней как-то ездили на Кипр, и она присматривала себе там квартирку и все время спрашивала, а сколько будет стоить, если... Вот она понимала, сколько, за сколько может купить, а за сколько я смогу сдать в аренду. Закончилось ее мероприятие тем, что она сказала, знаете, а в Голландии, если я куплю квартиру за такие деньги, я в аренду стам в 2 раза дороже.
Это тоже признак.
И это уже было после падения цен на Кипр.
Тоже признак.
Да.
Действительно, кстати, интересно, что вот пример, который вы привели, так называемый народный, он хорошо стыкуется, вот круг замкнулся с нашим первым методом, а именно методом Шиллера. Угу. Что действительно, да-да-да. Семья, которая живет в квартире, должна это иметь годовой доход.
Вариации примерно, на тему метода Шиллера, да.
Да, то есть где-то половина-треть, годовой доход должен составлять там половина-треть стоимости квартиры. Если примерно так... Значит, стоимость квартиры не завышена.
Не сильно завышена.
Потому что вот я случае, тоже да. повторюсь, вот мы вернулись к началу нашей передачи фактически, круг у нас замкнулся, что самая большая опасность при инвестициях в недвижимость, неважно, будь то покупка, будь то использование ипотеки, это купить перед тем, как пузырь лопнет. Вот это самые большие неприятности. И вот применение этих разных методов, на досуге можно сделать самостоятельно, показывает, что рынок московской недвижимости завышен относительно вот равновесных цен. Это тоже немножко такая вот абстракция. Ну, где-то от 1.5 раза, причем это такая вот оптимистичная оценка, до примерно 5 раз.
Не, это... ну до 5 раз я... Нет, все-таки я так не берусь утверждать. Я думаю, что 1.5 это более реалистично.
Не знаю, а я вот просто... У меня есть знакомые, которые живут в Германии.
Но рухнуть может сильнее.
Соответственно, я сравнивал цены и просто удивлялся. Что... 5 раз, почему? Вполне реалистично. Вот. Другой вопрос, что особенности нашего рынка таковы, что действительно, если это и произойдет, опять-таки вспоминаем уроки того же 98-го года, то это произойдет достаточно небыстро. То есть происходит экономический кризис, где-то месяцев через 9 начинает падать недвижимость. Это, люди действительно долго ждут, прежде чем решаются снизить цену. Поэтому вот такая оценка.
И многие не успевают, кстати, за падением цены.
Вот я, кстати, тот душещипательный пример, который я приводил из своих там родственников, вот там была абсолютно такая ситуация. То есть цена падает, объект не продается, человек снижает, а цена еще падает.
А нужно было снижать сразу.
Да. А опять не продается, он опять чуть-чуть снижает.
Кто первый снизил, тот и продал в такой
ситуации. Абсолютно верно, да. Вот. Хотя такого не было там более 10 лет, соответственно, многие уже изрядно подотвыкли от такого сценария. Но теоретически такое может быть. И, соответственно,
нефть пока не 8, но...
Ну, нефть тоже, кстати, да. За последние 3 месяца процентов на 15 упала, и те же самые санкции определенное давление оказывают. Но наша передача приближается к концу, поэтому я повторюсь, что у нас в гостях была Елена Черкова, доцент Высшей школы экономики, специалист по оценке активов, и мы пытались смотреть на московскую недвижимость с разных точек зрения.